www.svoboda-news.ru.
С новостями дня вас знакомит Светлана Вольская. Сегодня понедельник, 14 июля. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. За взрывы на центральной площади Минска 4 июля расплачивается белорусская оппозиция. Правозащитники считают, что власть использовала трагедию для войны с инакомыслием. Грузинско-российские отношения, споры вокруг Южной Осетии и сохранение олимпийского спокойствия в Сочи. Встреча лидеров Грузии и России в конце июля под вопросом. Томские власти подводят итоги борьбы с повышением цен. Эти и другие темы начавшихся суток, актуальные темы минувшего дня, самые интересные публикации в свежих газетах и спортивный обзор – все это в нашей программе в следующие 50 минут. В эфире «Свобода в 9». В Белоруссии, в Витебске, при повышенных мерах безопасности сейчас проходит очередной фестиваль «Славянский базар». На атмосфере этого праздника сказались события двухнедельной давности, когда во время празднования Дня независимости Белоруссии в Минске на центральной площади произошел взрыв. По сей день в белорусских клиниках остаются 32 человека. Четверо находятся в состоянии средней тяжести, один по-прежнему в тяжелом состоянии. Между тем, правоохранительные органы и спецслужбы развернули кампанию по выявлению организаторов взрыва. Задержаны более 10 человек. Все активисты оппозиционных партий и движений. Рассказывает наш корреспондент Беларуси Игорь Корней.
Взрыв у стелы «Минск. Город-герой» раздался ночью во время концерта, посвященного Дню независимости Белоруссии. В действие было приведено самодельное взрывное устройство, начиненное преимущественно гайками. За помощью к медикам обратилось 54 человека, 47 были госпитализированы. Несмотря на серьезные последствия, 4 июля МВД Белоруссии возбудило по факту взрыва уголовное дело по статье «Злостное хулиганство». Как считает генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-спикер Верховного Совета Мячеслав Гриб, власти Белоруссии до последнего внушают себе и окружающим, что терроризма в стране нет и быть не может, хотя все факты, по его мнению, свидетельствуют именно о террористическом акте. 7 июля президент страны Александр Лукашенко провел экстренное совещание, на котором раскритиковал действия милиции, спецслужб, медиков, а спустя несколько дней уволил занимаемых должностей секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и главу президентской администрации Геннадия Невыгласа. Оба были обвинены в провальной подготовке празднования Дня независимости. Многих из пострадавших ввергла в шок новость, подтвержденная первым заместителем министра внутренних дел Александром Чурко, который признался, за 2 часа до взрыва было обнаружено взрывное устройство вдвое более мощное. Если сработавшее было замаскировано под литровую коробку с соком, то найденное людьми и переданное милиции находилось в 2-литровой емкости. Однако концерт отменять никто не стал. 28-летняя Лилия Мельник, у которой извлекли несколько гаек из колена и голени, говорит, что досмотр зрителей перед концертом был чисто символический.
Проверяют, во-первых, вот мы как заходили на эту площадь, да, у нас там с собой пакет был, там плед был, проверили пакет и все. Но я даже удивляюсь, как так можно было, во-первых, и для чего это все, зачем? Я не понимаю, ну так и пронесли, наверное, потому что он был с пакета с подсока. Милиция ж не пробует там или что у них в пакете.
Следом за чиновниками в сферу пристального внимания властей попали представители оппозиции. По данным правозащитников, в конце минувшей недели по делу о взрыве в Минске были задержаны 13 представителей оппозиции, преимущественно активисты уже несуществующей национал-патриотической организации «Белый легион», которым срок содержания под стражей продлен до 10 суток, а также члены Объединенной гражданской партии и Белорусского народного фронта. 12 июля на свободу вышли трое. Лидер партии «Свободы» Сергей Высоцкий, активист компании «Европейская Беларусь» Павел Курьянович и активист молодежной организации Объединенной гражданской партии «Молодые демократы» Александр Сергиенко. В субботу в Витебске начался фестиваль «Славянский базар». Стоит напомнить, что 3 года назад, с разницей в неделю, здесь прогремели 2 взрыва, аналогичные Минскому. Пострадали более 50 человек. Так и не раскрытое до сих пор дело заведено по статье «Хулиганство». В этом году в Витебске предприняты беспрецедентные меры безопасности. Милиционеры с собаками обыскивают прохожих, а сотрудники госавтоинспекции тщательно досматривают автомобили. Чтобы попасть в амфитеатр, нужно пройти 3 кордона безопасности. Запрещено проносить сок в пакетах и любую жидкость в непрозрачных бутылках. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Активисты белорусской оппозиции считают, что власти в Минске использовали трагические обстоятельства взрыва на Центральной площади для того, чтобы усилить давление на инакомыслящих. Мой коллега Андрей Шары беседовал об этом с пресс-секретарем гражданского движения «Хартия-97», редактором одноименной интернет-газеты Натальей Радиной.
Власти использовали взрыв для усиления репрессий, для давления на гражданское общество. Сейчас арестовываются активисты незарегистрированных молодежных организаций, активисты Объединенной гражданской партии, активисты гражданской компании «Европейская Беларусь». Осуществляется давление на лидеров «Хартия-97» в том числе. Доходит до смешного, в квартирах находят просто болты, там резиновые перчатки. То есть я думаю, что у вас наверняка дома есть гвозди, болты, это ни о чем не говорит.
По вашим оценкам, в нынешней политической ситуации Белоруссии вот последнего десятилетия, Россия играет какую-то роль?
Россия, безусловно, поддерживает диктатуру Лукашенко. И я могу сказать, что мы сегодня России обязаны в том, что живем при диктатуре. Обязаны тем, что у нас исчезли лидеры оппозиции. Обязаны тем, что у нас нет свободы слова. Обязаны тем, что у нас избивают людей на демонстрациях. Все эти ситуации, собственно, мы обязаны российским деньгам, которые спонсируют режим Лукашенко. Потому что в стране не проводились никакие экономические реформы. Белорусский режим всегда существовал на дешевых энергоресурсах и кредитах со стороны России.
Лукашенко говорит, что белорусы это русские со знаком качества. С другой стороны, есть какой-то миф о том, что белорусский народ, он такой спокойный, он такой принимает любую власть, и он такой не торопится ни с чем. И якобы вот эта мудрость белорусского народа, она и позволила стране уберечься вот там шоковой терапии, там сохранить какой-то уровень жизни.
Что значит не было шоковой терапии? Вообще ничего не было, не было никакого развития. Мы существовали в замороженном состоянии исключительно на российские деньги. В стране назревает экономический кризис, потому что Россия поднимает цены на газ. Вот итог всей вот этой жизни при отсутствии шоковой терапии. Я бы не сказала, что Беларусь спокойная и такая толерантная нация. Нужно просто понимать, в какой ситуации мы сейчас вынуждены существовать. Белорусов нету независимого телевидения, белорусов нет независимых радио, белорусов нет независимых газет, у них нет доступа к информации просто-напросто. Запрещены акции протеста. У нас осуществляются постоянные репрессии. В такой ситуации очень сложно вообще что-либо говорить о народе. Нельзя говорить, что белорусы принимают любую власть только хотя бы потому, что у них нет выбора. Они не могут голосовать свободно на выборах. Все избирательные кампании в Беларуси были сфальсифицированы. Никто не знает, чего хотят белорусы. Оппозиция в Беларуси достаточно сильная, это нельзя отрицать, если даже сравнивать с другими постсоветскими странами, в которых сейчас существуют в условиях диктатуры. И если брать даже пример с акциями протеста, которые проходят сегодня в Москве, белорусские акции несоизмеримо более массовые, и оппозиция она более активная, и более сплоченная, и молодежь более решительная и готовая идти на жертвы для изменений в стране.
Вот круг ваших знакомых вечерами на кухнях или в кафе о чем говорят? Политика обсуждается?
Безусловно, потому что сегодня все зависит от политики, и будущая жизнь вот, зависит от того, вот мы будем жить в этой стране. Если это молодежь, они, естественно, это обсуждают, потому что он не знает, закончит он университет или не закончит, а может быть, его просто-напросто исключат, потому что он распространяет листовки, потому что он расклеивает наклейки, выходит на акции протеста, естественно. Потом он не знает, что он будет делать после того, как он закончит вуз, даже если он его сможет закончить. Потому что для того, чтобы получить какую-то работу и не быть распределенным в Чернобыльскую зону, ему нужно вступить в официальный пролукашенковский Белорусский республиканский союз молодежи. Почему оказалась такая ситуация, что очень многие белорусы уезжают после окончания вузов за границу, потому что они не могут себя реализовать в этой стране. Поэтому молодежь, естественно, очень сильно волнует, вот как будет развиваться. Дальше мы будем жить при Лукашенко, или все-таки мы станем нормальной развитой страной и европейской страной?
Мой коллега Андрей Шары беседовал с активистом правозащитной организации «Хартия-97» Натальей Радиной. Активисты белорусской оппозиции считают, что власти в Минске использовали обстоятельства взрыва на Центральной площади, чтобы усилить давление на инакомыслящих. В Москве 9:16. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня начинаются международные учения «Сибриз-2008», которые пройдут под эгидой НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». В Москве в Доме кино сегодня пройдет церемония прощания с писателем Анатолием Приставкиным. На японском острове Окинава неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на территорию консульства США. По данным местной полиции, никто не пострадал. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Блокбастер Тимура Бекмамбетова особо опасен. Кино или продюсерские технологии? Большая победа Голливуда или обычный дебют кинорежиссера-иностранца? Идеология и выразительные средства? Эти темы в клубе «Квартира 44» обсуждают кинокритики Виктор Матизен, Мария Кувшинова, Петр Фаворов, Алексей Юсев, продюсер Анатолий Голубовский. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». Я приветствую в студии программы «Свобода в 9» Валерию Шабаеву. Сейчас мы поговорим о содержании сегодняшних газет. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Евгения.
Вот из чего состоит моя сегодняшняя программа? У России проблемы в отношениях с Белоруссией. Или, по крайней мере, Белоруссия так считает. У России не все просто в отношениях с Грузией. Вот теперь из газет узнаем, что и по поводу Зимбабве у России есть свое особое мнение.
Ну да, причем не то, чтобы с Зимбабве у России проблемы, а у России, скорее, в данном вопросе проблемы со всем остальным миром. А вот Зимбабве налаживается вроде бы теплые какие-то отношения. Но дело вот в чем. Россия наложила вето на резолюцию совместно с Китаем Совета Безопасности ООН, предложенную Соединенными Штатами Америки и Британии, которая предусматривала санкции против Зимбабве. Речь идет о международном эмбарго на поставки в страну оружия, а также запрет на поездки за рубеж для президента этой страны Роберта Мугабе и 13 его ближайших соратников. В Вашингтоне и Лондоне полагают, что Мугабе подавил политическую оппозицию и сфальсифицировал итоги недавних президентских выборов. Мотивы российского вето объяснил российский МИД. Принятие этого документа создало бы, по мнению МИДа, опасный прецедент, открывающий дорогу для вмешательства Совета Безопасности во внутренние дела государств. А имеется в виду, что вмешательство ООН возможно только в международных делах. Ну, реакция уже последовала. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд назвал решение Москвы и Пекина непостижимым. Посол США в ООН Залмай Хализад заявил, что российское вето ставит под сомнение надежность Москвы как партнера по «Большой восьмерке». Такого рода оценки звучат в мире. Есть уже комментарии с российской стороны. Вот эксперт Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Александр Пикаев говорит, после окончания холодной войны постоянные члены Совета Безопасности ООН, имеющие право вето, придерживаются негласной договоренности этим правом не злоупотреблять. Время новостей тоже пишет об этом. Есть ощущение, что происходит возврат к советским нормам поведения на мировой арене, к формулировкам, что тоталитаризм – это внутреннее дело каждого. Между тем, недавно президент России говорил, что у политиков должны быть моральные основы. Это директор Института стратегических оценок Сергей Азнабишев говорит.
Ну, это про Зимбабве. Вот что касаемо изменений во власти одного из российских регионов, я уверена, что, конечно, скандала такого большого нет, но международное сообщество это все равно заметило. Невозможно не заметить уход с поста губернатора Чукотки Романа Абрамовича. Но я думаю, что это, конечно, события не сегодняшнего дня, но неделю газеты истратили на то, чтобы собрать какие-то подробности.
Да, безусловно. Причем уход все-таки может быть Романа Абрамовича с Чукотки не окончательным. Может быть и возврат, но уже в другой должности. Речь идет о должности председателя окружной думы, которую предложили ему депутаты чукотские занять. И вот как пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники, не исключено, что это предложение таки будет принято Романом Абрамовичем. Комментируя это, Евгений Гантмахер, руководитель Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук, полагает, что статус лица, замещающего госдолжность в Чукотском округе, вряд ли может прельстить Романа Абрамовича. Но тут сразу замечу вот какой аспект. Если возникнут, пока они еще не возникли, но если возникнут предположения, что речь идет об иммунитете, который может сподвигнуть Романа Абрамовича занять эту должность, то она не предоставляет иммунитета на федеральном уровне. Так что осторожно.
Спасибо, Валерия Шабаева. Сегодня она рассказала нам о содержании некоторых публикаций в российских газетах. Рядом со мной в студии программы «Свобода в 9» уже наш спортивный обозреватель Олег Винокуров. Олег, доброе утро.
Доброе утро.
Что сегодня выделяете как главное?
Ну, говоря о главных событиях, конечно же, надо отметить чемпионат России по футболу. Там достаточно яркие матчи вчера в 13-м туре прошли. «Динамо» выиграл у «Локомотива» 4-2, «Зениту» «Химок» 4-1. Ну, «Зенит» еще только выбирается там снизу в турнирной таблице, а «Динамо» вот вышло на третье место вслед за «Рубином» и «Амкаром». Отметим и, конечно же, многодневную велогонку «Тур де Франс». Девятый ее этап выиграл итальянец Рикардо Рико, вслед за которым финишировал россиянин Владимир Ефимкин. Ну, а люксембуржец Ким Кирхен сохранил желтую майку лидера. И, конечно же, нельзя обойти стороной чемпионат Европы по водному поло, завершившийся вчера в Испании, в Малаге. Последние матчи там провели мужчины, и в финале черногорцы победили сербов 6-5, а в матче за третье место венгры нанесли поражение хорватам 15-14.
Ну, раз вы про российскую сборную даже не упомянули, вероятно, она выступила не очень удачно.
Да, есть такое. Российская сборная свой матч последний провела еще накануне. Она участвовала в борьбе за низшие места, ну, одну из низших, в частности, за девятой, но и эту борьбу проиграла команде Румынии 6-1, так что в итоге финишировала 10-й из 12 команд, мягко говоря, неудовлетворительное выступление, особенно по сравнению с женской командой России, которая стала чемпионом Европы.
Ну и чем же объяснить такую разницу в этом случае между мужской и женской сборными?
Ну, здесь причин, естественно, множество. Можно говорить вообще о том, что уже не первый год мужское водное поло России переживает кризис. Это не первый такой неудачный результат на крупных турнирах. Ну, ватерполисты, во-первых, не будут представлены и на Олимпийских играх, предстоящих в Пекине. Что касается женщин, ну, здесь, наверное, надо говорить о том, что, в принципе, этот вид спорта, может быть, не так широко развит в мире сейчас, потому что три такие есть силы главные. Это США, Австралия и Россия. Как вы понимаете, одна европейская здесь команда. Ну, вот поэтому ее победа вполне очевидна и заслужена, хотя тоже далась, естественно, не без труда в финале над испанской сборной. Ну, а у мужчин наоборот, посмотрите, как ширится география. Вот в четверке сильнейших три команды из бывшей Югославии. Представляете, была одна сборная Югославии, одна из сильнейших команд мира была, разделилась, и все, Черногория, Сербия и Хорватия, все держатся примерно на том же уровне. Так что конкуренция здесь только растет.
В буквальном смысле наплыв команд.
Это точно.
Спасибо большое Олегу Винокурову. Он рассказывал о спорте в программе «Свобода в 9». Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В драматическую ситуацию попали двое чешских энтомологов. Один из них – ученый с мировым именем, отправившийся собирать научный материал в Индию. Их арестовали за сбор насекомых в природном заповеднике. Суд отказался выпустить задержанных под залог, даже несмотря на то, что под петицией об их освобождении подписались около 600 ученых из многих стран мира. Петру Швахе и Эмилу Кучере грозит до 7 лет тюремного заключения, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
Сотрудник чешского энтомологического института Петр Шваха, всемирно известный энтомолог, и его друг Эмил Кучера в конце июня были арестованы в национальном парке Сингалила около городка Дарджилинг в Индии. У них нашли 60 бабочек, дюжину жуков и специальные приспособления для сбора насекомых. Ученых обвинили в незаконном сборе достояния природного заповедника и заточили в тюрьму. По сообщениям газеты The Times of India, индийские власти считают, что энтомологи причастны к международной контрабанде редких видов насекомых. В издании пишется, что ученый Петр Шваха на страницах в интернете предлагает жуков и бабочек на продажу. Доцент Ян Шула, руководитель Петра Швахи и директор энтомологического института Академии наук Чехии, эти обвинения отрицает. Я могу подтвердить, что если он и собирал жуков, то это было исключительно для научных целей. Ни о какой последующей перепродаже речи быть не может. Петр Шваха уже много лет занимается исследованием личинок жука-дровосека. Для этого насекомых собирают, а впоследствии, используя метод анализа ДНК, изучают отношения между отдельными группами. Для этих исследований используются органы насекомых, но для этого не нужно много экземпляров, достаточно всего нескольких. При аресте энтомологи сказали, что собирали насекомых в научных целях. Существуют ли какие-либо правила при проведении таких исследований в других странах? Энтомологи могут оформить специальное разрешение на сбор насекомых в научных целях даже в некоторых природных заповедниках, но чаще всего получить его очень сложно. Петр Шваха перед отъездом сказал мне, что он отправляется в Индию в отпуск. Других подробностей этого путешествия, кроме даты его возвращения, я не знал. Удалось ли вам связаться с коллегой и спросить у него, что же все-таки случилось в Индии? С Петром Швахой мы ни разу не общались, однако получили очередное письмо по электронной почте от его индийского адвоката, что суд отказался выдать чехов под залог, и судебное разбирательство отложено до 21 июля. Мы знаем только, что они находятся под арестом и в ближайшее время в Чехию не вернутся. По словам Яна Шулы, энтомологи не знали, что они находятся на территории природного заповедника, и вряд ли специалисты могли собирать редких насекомых, находящихся под охраной. В защиту всемирно известного ученого уже выступили некоторые его коллеги из других стран. Под петицией, которая была послана премьер-министру Индии Манмохану Сингху, подписались в основном энтомологи. Ученый Петр Шваха работает в Институте энтомологии Чешской Республики с 1985 года, пишется в обращении к индийским властям. Он известен своими исследованиями жуков семейства усачей, чьи личинки живут в дикой природе, чаще всего в лесах. Доцент Шваха также является ответственным редактором Европейского энтомологического журнала. За чешских энтомологов вступился и глава юридической ассоциации Западной Бенгалии. В интервью газете «Телеграф» он сказал, что обоих ученых незаконно держат в тюрьме, и практически никто не занимается их случаем. По мнению экспертов, такие случаи индийские суды рассматривают около 2 лет. Посольство Чехии в Индии ныне добивается того, чтобы дело чешских энтомологов рассматривалось не в Дарджилинге, а в Калькутте, где расположено дипломатическое представительство. По индийским законам, если вина ученых будет доказана, энтомологам грозит от 2 до 7 лет тюремного заключения. Тем не менее, в Министерстве иностранных дел Чехии надеются, что дело не обязательно закончится таким строгим наказанием. 2 года назад в Индии был арестован японский энтомолог, у которого обнаружили более обширную коллекцию жуков, чем у чехов. После того, как зоологический надзор Индии подтвердил, что в коллекции не было находящихся под угрозой вымирания насекомых, его отпустили на свободу. Найденных у Петра Швахи и Эмила Кучеры жуков и бабочек, по сообщениям индийских средств массовой информации, уже отправили на экспертизу. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени слушайте на радио «Свобода» повтор авторской программы Виктора Ерофеева «Энциклопедия русской души. Искусство и скандал». Гости – искусствовед Андрей Ерофеев, художники Алексей Плуцер-Сарно и Викентий Нилин. Сегодня в 11 часов 7 минут по московскому времени «Энциклопедия русской души» на радио «Свобода». А во второй части программы «Свобода в 9». Грузинско-российские отношения, споры вокруг Южной Осетии, сохранение олимпийского спокойствия в Сочи, встреча лидеров Грузии и России в конце июля под вопросом. Томские власти подводят итоги борьбы с повышением цен. Кроме того, новости Москвы и Санкт-Петербурга, новости науки. Все это во второй части программы «Свобода в 9». Сейчас же в Москве практически 9 часов 30 минут и продолжит программу «Краткий выпуск новостей».
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня начинаются международные учения «Сибирис-2008», которые пройдут под эгидой НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». Противники сближения Украины с НАТО планируют провести массовые акции протеста. Читинский областной суд, рассматривающий ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания в следственном изоляторе Читы и бывшего руководителя группы «Минотэ» Платона Лебедева, объявил перерыв до вторника. В случае, если суд удовлетворит требования следствия, Лебедев останется в СИЗО до 2 ноября. В Москве в Доме кино сегодня пройдет церемония прощания с писателем Анатолием Приставкиным. Он скончался 11 июля в возрасте 77 лет после тяжелой болезни. «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания подписали в Тегеране меморандум о сотрудничестве. Глава российского концерна Алексей Миллер встретился с президентом Ирана Махмудом Ахмади Неджадом. На японском острове Окинава неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на территорию консульства США. По данным местной полиции, никто не пострадал. Пламя удалось локализовать. Обстоятельства происшествия выясняются. Американская командование подтвердило факт гибели 9 военнослужащих США в боях на северо-востоке Афганистана. Боевики нанесли удар по базе в провинции Кунар, где находились американские и афганские солдаты. Великобритания планирует в течение 2009 года существенно сократить свое военное присутствие в Ираке. Об этом сообщил начальник генерального штаба британских вооруженных сил. На саммите стран Средиземноморья в Париже президент Франции Николя Саркози провозгласил создание Средиземноморского союза, объединяющего 43 государства Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. Федеральная резервная система, Национальный банк США, окажет помощь двум крупнейшим американским ипотечным компаниям. Речь идет о компаниях Fannie Mae и Freddie Mac, от которых во многом зависит устойчивость финансовой системы страны. Видный польский политик Бронислав Геремик погиб в воскресенье в автокатастрофе на западе Польши. Он был одним из главных советников Леха Валенсы и руководства профсоюза «Солидарность». В конце 90-х годов Геремик возглавлял МИД Польши. С 2004 года заседал в Европарламенте.
Продолжается информационная программа «Свобода в 9». Грузинские власти заявили о срыве предварительной договоренности о личной встрече президентов Саакашвили и Медведева. Уже больше недели продолжается дипломатическое противостояние между двумя странами в связи с пролетом российских военных самолетов в районе грузино-южно-осетинской границы. Россия заявляет, что таким образом была предотвращена вооруженная провокация против самопровозглашенной республики Южная Осетия. Грузинская сторона расценивает это как нагнетание обстановки и все чаще связывает осетинскую проблему с вопросами обеспечения безопасности Олимпиады в Сочи. Несмотря на более чем вероятный срыв личной встречи грузинского и российского лидеров, грузинские власти по-прежнему предлагают создать совместную комиссию для обеспечения безопасности Сочинской Олимпиады. С подробностями наш корреспондент в регионе Георгий Кабаладзе.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Григорий Вашадзе заявил журналистам, что встреча между президентами Михаилом Саакашвили и Дмитрием Медведевым, которая намечалась на конец июля, скорее всего, не состоится. По словам господина Вашадзе, в нынешних условиях, когда в Грузии полыхает пожар, посол Грузии отозван из Москвы для консультаций, а российский посол отказывается встречаться с представителями грузинского министерства иностранных дел, чтобы получить ноту в связи с вторжением российских самолетов, подготовить встречу на высшем уровне не представляется возможным. А ведь совсем недавно в ходе встречи в Астане Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили в предварительном плане договорились о специальной встрече для обсуждения ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, Григорий Вашадзе подтвердил в беседе с журналистами, что предложение Михаила Саакашвили о создании российско-грузинской комиссии по обеспечению безопасности Сочинской Олимпиады остается в силе. Однако известный эксперт Андроник Мигранян сказал в интервью «Радио Свобода», что в Москве вряд ли сочтут создание такой комиссии целесообразным.
Мне кажется, что Россия достаточно на данном этапе располагает ресурсами для того, чтобы без всякой другой помощи обеспечить безопасность проведения Олимпиады. Я думаю, что и в Москве будут приветствовать любые позитивные действия со стороны Грузии, но для этого никакие комиссии не нужны. Президент Саакашвили хороший пиарщик, и он понимает, что присутствие Кондолизы Райс и Соединенных Штатов в Тбилиси, Сочинская Олимпиада, это факторы, которые привлекают большое внимание. И он воспользовался случаем, я еще раз говорю, для того, чтобы показать себя важным и серьезным фактором, по крайней мере, в региональной политике, и ничего больше.
Вместе с тем, грузинские власти выражают тревогу в связи с концентрацией российских и абхазских войск в районе Кудурского ущелья Абхазии, единственного региона непризнанной республики, где дислоцирован грузинский воинский контингент. Депутат грузинского парламента, лидер организации грузинских беженцев «Мы сами» Паата Давитая считает, что штурм Кудурского ущелья будет означать начало большой региональной войны.
Идет большое концентрирование сил по направлению Кудурского ущелья. Не только концентрация сил, но и концентрация спецподразделений, которые имеют большой опыт ведения диверсионных операций. Не дай бог, если такая вещь произойдет, я еще раз говорю, это будет не только война в Абхазии, это будет война на Кавказе.
Несмотря на все, президент Саакашвили, будучи в Ялте, заявил, что готов к диалогу с российскими властями для поиска выхода из опасного противостояния. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Напряжение в грузино-российских отношениях, кажется, достигло предела. Парламент Грузии на прошлой неделе выступил с предложением сбивать российские военные самолеты, если те вновь попытаются совершить облет территорий самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии, которые Грузия считает своей территорией. Российские военные подают такие действия, как миротворческие. Но российские наблюдатели полагают, что вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а также Абхазией, маловероятен. Хотя напряжение сохранится, объяснил в интервью Мумину Шакирову обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов.
С грузинской стороны никакого желания открывать боевые действия на самом деле нет, вопреки всему тому, что говорят о Грузии сейчас российские политики. Обе компании для Грузии были бы чрезвычайно тяжелыми и в военном плане, и отодвинули бы, конечно, решение этих конфликтов по существу в интересах Грузии на несколько десятилетий. Ну и понятно, что первые же жертвы, они раскачали бы политическую ситуацию и в самой Грузии. Поэтому с этих трех точек зрения Грузии никакая война сейчас в регионе не нужна. Что касается осетин, конечно, воевать в принципе никто не хочет, но нагнетание обстановки и такие вот военные приготовления, они же, естественно, способствуют популярности руководства. В Южной Осетии, в общем, очень сложно с экономикой, понимаете? И там все время нужно местному руководству объяснять, почему все это происходит так много лет, где материальное приобретение от вот этого состояния независимости. В Абхазии ситуация очень отличается. В Абхазии курортный сезон, и каждое сообщение о вот этих военных приготовлениях, оно заставляет остаться дома очередную семью российских туристов. Это прямой доход, и Абхазия, в общем, является потерпевшей страной в данном случае, потому что она несет прямой материальный убыток. Как, каким бы ни было ее будущее, тем более, что непонятно, в общем, чего люди хотят добиться этой эскалации напряженности.
В парламенте Грузии выступили с предложением сбивать российские военные самолеты. В то же время Вашингтон поддерживает прямой диалог между грузинскими властями и лидерами самопровозглашенных республик. Об этом заявила госсекретарь США Кондолиза Райс в ходе своего визита в Тбилиси. Как вы прокомментировали бы эти два последних события?
Что касается визита Райс, ну, очевидно, что вся вот эта вот неприятность, которая развивается и в Южной Осетии, и в Абхазии в последние несколько месяцев, она связана со стремлением Грузии войти в НАТО. И, видимо, кто-то в Москве рассматривает Южную Осетию и Абхазию как инструменты, с помощью которых можно давить на Грузию или торговаться с ней по поводу ее вступления или не вступления в НАТО. Однако тот способ, каким этот торг и давление оказывается, он, к сожалению, ничего кроме желания поскорее вступить в НАТО, Грузии не вызывает. И, более того, точно так же воспринимается и ее североатлантическими партнерами. Если Евросоюз достаточно сдержанно комментируется происходящее, то госсекретарь Соединенных Штатов выразилась во время своего визита в Тбилиси и перед ним достаточно жестко. Она фактически обвиняет Россию в эскалации напряженности в зоне конфликта. И судя по тому, что мы можем видеть, опять-таки, из открытых источников и понимать о происходящем в Абхазии и Южной Осетии, она, в общем, недалека от истины. Что касается обещания сбивать самолет, то она, насколько я понимаю, не первая. И, в общем, вполне логичная реакция на появление военных самолетов в воздушном пространстве суверенного государства.
Это был эксперт по Кавказскому региону, обозреватель «Времени новостей» Иван Сухов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хобёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжасат-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». В Свердловской области на полигоне «Старатель» под городом Нижний Тагил накануне завершилась международная выставка вооружений и военной техники обороны и защиты. Это одна из первых региональных выставок такой тематики в России. Она проходит с 1999 года. В этом году, вопреки традиции, эта выставка была совмещена с другой специализированной экспозицией обороны и защиты. О других особенностях нынешней выставки вооружений в Нижнем Тагиле рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Первый контракт на выставке был подписан в первый же день. Правда, покупателями выступили не иностранцы, на которых, собственно, и рассчитана экспозиция, а наоборот, российская компания «Рособоронэкспорт» приобрела у французов так называемые тепловизоры – прицелы для танков Т-90, ориентированные на тепло, говорит представитель французской стороны Серж Андриян.
Она соответствует использованию боевых действий. Полностью обеспечивает работу бронетанковой техники во время боевых действий, успешно работает во время задымленности, во время взрывов.
Почему в этом году было решено соединить две выставки в одну, ни посетителям, ни журналистам, так никто внятно и не объяснил. Вообще-то очередь выставки вооружений только в следующем июле, а в этом по плану должны были демонстрировать спасательную и строительную технику. Единственное более или менее вразумительное объяснение, хоть и неофициальное, намеченный на лето 2009 года в Екатеринбурге саммит глав стран Шанхайской организации сотрудничества. Дескать, негоже демонстрировать силу перед высокими гостями, да и бюджетные средства неплохо подэкономить. Вот Пилоты перенесли танки, самолеты на этот год. В остальном все осталось прежним. Кто видел хоть одно шоу на полигоне «Старатель», видел все. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, открывая экспозицию, выстрелил из гаубицы. Летчики показали фигуры высшего пилотажа, танки и самоходные установки поразили все положенные цели, спасатели вызволили из беды всех, кого собирались, экскаваторы копали, дробилки дробили, катки укатывали. Впрочем, Эдуард Россель точно знает, чем эта выставка отличалась от всех предшествующих с 1999 года.
В этом году установлен рекорд, кстати говоря, 10 лет всегда шло с нарастанием. Вот самые лучшие показатели сегодня. 463 предприятия России здесь. Это больше половины субъектов Российской Федерации.
Производители оружия тоже довольны. Вот улыбается представитель мотовилихинских заводов из Перми Валерий Плаксин. Он представляет ракетный комплекс «Смерч».
Название действительно говорит само за себя. Она сметает все, что стоит на ее пути, так же, как «Смерть». И поражает площадь 67 гектар одним залпом. Пока по эффективности действия на местности признана лучшей в мире.
Не менее восторженно о возможностях танка Т-90 рассказывает заместитель начальника сборочного цеха «Уралвагонзавода» Юрий Рыбников.
Двигатель 1000 лошадиных сил, пушка 125 мм стабилизирована во всех плоскостях. С основного прицела мы стреляем всеми типами снарядов, в том числе и управляемой ракетой. Тепловизионный прицел выводит изображение местности и цели на мониторы и управляет движением ракеты на дальность до 5 километров.
По итогам выставки на полигоне «Старатель» Рособоронэкспорт планирует подписать контрактов на 6 миллиардов долларов. Что именно купят или продадут, не разглашается. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Нижний Тагил, Екатеринбург.
Продолжают программу «Свобода в 9», новости науки. Этот выпуск представляет Ольга Орлова.
Ученые Массачусетского технологического института предложили метод, который позволяет превратить обыкновенное окно в солнечную батарею. Исследователи получили специальный краситель, который наносится на стекло. Он улавливает часть солнечного спектра и передает энергию на устройство, которое крепится вдоль рамы. При этом прозрачность оконных стекол практически не меняется. Как заявил руководитель исследования Марк Бальда, оконная батарея может работать с мощностью до 60 Вт на квадратный метр. Кроме того, новая технология почти на 50% увеличивает эффективность традиционных солнечных батарей, которые размещаются на крышах зданий. Профессор университета Салерно Адриано Ларигина сообщил о результатах исследований одной из главных достопримечательностей Рима – статуи капитолийской волчицы. Согласно общепринятой точке зрения, статуя была создана этрусским скульптором в V веке до н.э. Ученые провели радиоуглеродный анализ бронзовой статуи. Они пришли к выводу, что статуя была создана почти на 2000 лет позднее. Несмотря на то, что похожая статуя была описана Цицероном в I веке до н.э., анализ показал, что сегодняшний экземпляр капитолийской волчицы отлит в XIV веке н.э. Это совпадает с утверждением итальянского реставратора Анны Каруба, которая в 2006 году утверждала, что статуя выполнена в технике, неизвестной в Древнем Риме. Публикация результатов радиоуглеродного анализа откладывалась почти на год. Было проведено 20 тестов, и все они подтвердили, что капитолийская волчица – это не этрусская, а средневековая статуя.
Новости науки представила Ольга Орлова. Говорит Радио «Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Напомню главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине сегодня начинаются международные учения «Сибриз-2008», которые пройдут под эгидой НАТО в рамках программы «Партнерство во имя мира». «Газпром» и Национальная иранская нефтяная компания подписали в Тегеране меморандум о сотрудничестве. Великобритания планирует в течение 2009 года существенно сократить свое военное присутствие в Ираке. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Чем живут сегодня самые крупные российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. В петербургских вузах прокуратура проводит родительские собрания для борьбы с экстремизмом среди студентов. Строительные чиновники столицы грозят судом своим коллегам из Подмосковья. Спор по поводу строительства жилья в Щербинке не утихает. Это лишь некоторые темы обзора московских и петербургских новостей, которые представляет Вера Володина.
Петербург. До 22 сентября продлится начавшаяся на днях реконструкция Невского проспекта. Дорожное полотно, тротуары и освещение обновят в 4 этапа по участкам от Адмиралтейства до канала Грибоедова, далее до Садовой, до Литейного и до площади Восстания. Реконструкция обойдется примерно в 1 миллиард рублей, включая реставрацию фасадов 42 зданий. Работы проводятся по выходным. Движение автомобилей закрывается каждую пятницу в 23 часа и открывается в 6 утра в понедельник. Москва. Реконструкция планетария возобновится после окончания финансовой проверки и проведения процедуры банкротства предприятия, после чего планетарий на 100% будет принадлежать Москве, а открытие его запланировано на День города в будущем году, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов.
Сегодня на объекте проводится аудит строительный, то есть сколько выполнено работ точно, да, как эти работы соответствуют проекту, и составляется смета для завершения реконструкции планетария. Там есть большой объем работ, связанный с установкой оборудования. Был создан научный совет, возглавляет его ректор МГУ, и научный совет сейчас формирует позицию по закупке необходимой техники.
Петербург. В новом учебном году продолжится практика проведения прокуратурой города родительских собраний в образовательных учреждениях с целью надзора за исполнением законодательства о противодействии распространению экстремизма в подростковой среде. Прокуратура, как инициатор этой программы, провела в конце прошедшего учебного года почти 750 таких собраний, рассчитывая, что в вопросах воспитания толерантности и предупреждения разного рода вражды будет использован и родительский потенциал. Москва. Столичные власти пригрозили судом заместителю председателя правительства Московской области Василию Громову за его высказывание по ситуации в Щербинке. Руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин назвал провокационным и лживым заявление Василия Громова о том, что квартиры в Щербинке, предназначенные для заселения военнослужащих, были проданы по коммерческим ценам другим людям. Ресин заявил, что все жилье, которое построено в Щербинке, предназначено для военных и передано им, а все жилье, которое московские строители продолжают строить на этой территории, социальное. Он подчеркнул, что Москва выигрывает все суды по этой спорной земле. Петербург. Каждое пятое заявление на поступление в Санкт-Петербургский государственный университет в этом году подано по электронной почте. Уже известен примерный конкурс. Самый высокий на факультеты международных отношений и юридические. Более 7 человек на место. Чуть меньше 7 на факультете журналистики, около 5 человек на место на медицинском и экономическом. Всего на 2737 бюджетных мест очной формы подано более 9200 заявлений. Новости Москвы и Петербурга, 14 июля. Вера Володина.
Вы слушаете «Свободу в 9». Администрация Томской области подвела итоги борьбы с повышением цен. Полгода власти рапортовали о том, что ведут неравные противостояния с законами рынка, пытаются стабилизировать цены на рынке продовольственных товаров, услуг ЖКХ и топлива. Но стабилизировать на бюрократическом языке не означает остановить рост цен. Это на себе чувствуют томичи. Власти утешают их тем, что продолжат попытки возвести административные барьеры ценам на жизненно необходимые товары. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
Цены на продукты питания продолжают расти, пусть медленно, но ощутимо, особенно для людей с небольшими доходами. Это сегодня признают и власти, и жители Томской области. Правда, первые последних утешают. В Томске цены растут медленнее, чем у соседей, говорит начальник департамента потребительского рынка администрации Томской области Александр Толовский.
Цены на продовольственные товары за этот период выросли на 11,6%, и общий рост потребительских цен на товары в целом составил 7,5%. Несмотря на значительную динамику роста цен на основные продукты питания, Томская область среди 12 сибирских регионов занимает по разным позициям в числе 5 регионов с наиболее низким уровнем цен на продукты питания социальной группы. Так, в рейтинге 12 столиц Сибирского федерального округа по уровню цен Томску по состоянию на 1 июля удалось обеспечить хорошие результаты по ряду позиций. Мы имеем второе место по ценам на хлеб, ржано, пшеничный, маргарин, яйца. Третье место по ценам на сыр, сливочное масло, колбасы полукопченые. Четвертое место по ценам на хлеб и пшеничной муки первого-второго сорта, сметану. Пятое место по картофелю.
У прохожих на улицах Томска математика другая. Отмечают, цены на некоторые товары выросли не на 10-12%, а процентов на 30. И для многих такой рост цен стал ударом по семейному бюджету. Ощутимо и повышение цены на бензин.
Власти-то властями, а мы-то ходим на рынок, как говорится, покупаем. И по деньгам-то мы чувствуем, семейный бюджет рассчитываешь на одно, с каждым месяцем увеличивается. Вот все. Все расчеты порядком подорожали. Ну, 30-то точно, наверное, подорожало.
Пока нам зарплату повысят, цены повышаются трижды. Зарплата при повышении, она получается по отношению к ценам ниже, чем была.
Видимость есть, но эффекта нет, конечно. Важен в этом деле конечный результат, но, с другой стороны, я понимаю, бороться-то очень сложно. Ну, а как держать рост цен? Есть простое понятие, рынок есть рынок. Если у меня не будет покупать денег бензин, я его покупать не буду.
Зайдешь в магазин, 500-ку оставишь, вроде в пакет скидаешь, ничего нету. И так каждый день. Ну, у меня мальчишки, они, в общем-то, мне хорошо, три сына, в общем, помогают. Но есть же люди, которые на пенсии 3000, ну что это 3000?
В нашем городе точно подорожало, и ощутимо чувствуется. На процентов 30, мне кажется. Повозмущаемся, дай на то.
Региональные власти не сдаются и не оставляют попыток хоть как-то обуздать цены. Правда, рычагов давления у местных властей практически нет, объясняет начальник департамента госзаказа и ценовой политики региона Алексей Аникин.
Не секрет, что действующее законодательство наделяет крайне ограниченными полномочиями в области проверок субъекты Российской Федерации и муниципальное образование. Но в том случае, если имеются превышения торговых надбавок, мы обращаемся к данным организациям соответствующим обращением и, как правило, к нам прислушиваются. Ну, практически не было ни одного случая, чтобы торговые надбавки в результате нашего вмешательства не были приведены в соответствии с распоряжением губернатора.
Отчитываясь за первое полугодие 2008 года, томские чиновники рассказывают, что на местном уровне удалось предпринять по стабилизации потребительских цен. Создана специальная комиссия по контролю за ростом цен. С томскими производителями и предпринимателями подписано джентльменское соглашение о торговой надбавке на социально важные продукты в пределах 15%. В последний раз, правда, томские бизнесмены отказались это соглашение продлевать. И председатель Ассоциации пищевиков Томской области Иван Клейн объясняет позицию бизнеса. Условия должны быть равны для всех.
Мы говорим о ценах, мы не говорим об уровне зарплат. И второе принципиальное – о росте цен на продукцию предприятий монополистов. Мы никогда не остановим рост цен на продукцию, если мы не будем регулировать естественные монополии. Задаем уровень инфляции 7-8% на год, а потом говорим, а вот предприятия энергетики максимально 20% могут наценять, да, свою продукцию, газовики 60% и так дальше.
Власть и сама, отвечая на вопрос, не душите ли вы местных производителей этим соглашением, честно признает.
Коротко отвечу, что душим. Мы рассчитываем, что вот крупные производители пищевой продукции, они имеют достаточно большой ассортимент, они могут решать вот так проблему там по двум-трем наименованиям, но не затрагивая так социальные слои населения.
Сказал Александр Толовский, глава департамента потребительского рынка региона. Начальник департамента госзаказа и ценовой политики Алексей Аникин добавляет.
Относительно цен на электроэнергию, нельзя говорить вот о том, что это очень быстрое повышение, то есть тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматриваются раз в год. То есть если говорить о повышении, то это повышение будет с 1 января 2009 года.
В целом у администрации Томской области на второе полугодие 2008-го прогнозы оптимистичные. Урожай зерновых ожидается хороший, будет хлеб, будет и мясо с молоком. А специальная комиссия по контролю и регулированию цен должна будет сделать так, чтобы томичи могли все это себе позволить. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершает «Свободу в 9» московская афиша. Лучшие спектакли, концерты, выставки и фильмы сегодня, 14 июля.
Театры. Сегодня в театре «Ленком» спектакль «Женитьба». Пьесу Гоголя поставил Марк Захаров. В ролях заняты все звезды театра: Инна Чурикова, Александра Захарова, Сергей Чинишвили, Виктор Раков, Олег Янковский, Александр Збруев, Леонид Броневой. А в театре «Современник» этим вечером пьеса Тенниси Уильямса «Сладкоголосая птица юности». Режиссер Кирилл Серебренников. В главных ролях Марина Ниелова и Юрий Колокольников. Концерты. В клубе Music Town сегодня поет молодая джазовая вокалистка Сабина Вартанова, финалист престижного конкурса джазовой и лаунж-музыки Sense Music 2008 года. По словам самой певицы, на ее творчество больше всего повлияли такие исполнители, как Стиви Уандер, Аструд Джильберта, Майкл Франкс и Брайан Макнайт. Выставки. В Центре современного искусства «Винзавод» открылась выставка «Яблоки падают одновременно в разных садах». Название объясняет принцип подбора работ. Кураторы проекта обратились к состоявшимся художникам с просьбой выбрать самые интересные работы представителей нового поколения. На это предложение откликнулись Анатолий Смоловский, Давид Тараганян, Александр Меламид. А концептуалист Юрий Альберт в поисках молодых талантов взглянул в прошлое и подобрал для экспозиции несколько работ классиков современного искусства, сделанные ими в самом начале своего творческого пути. Кино. На экранах Москвы премьера. Российский фильм «Холодное солнце», рассказывает Мумин Шакиров.
Герои картины «Холодное солнце» – аферисты, но, как утверждают авторы фильма, современные романтики, которым не чужды благородные поступки. Помимо оригинальных афер, захватывающих погонь и рискованных трюков, главное в фильме – любовь. Банда удачливых жуликов живет на шикарной вилле и занимается честным отъемом денег у олигархов. Все идет по плану, пока в компании не возникает раскол. Женская половина группировки начинает свою рискованную игру за сердце главаря, молодого человека по имени Клим. Исключительно сильные чувства толкают главную героиню Елену, которую играет актриса Татьяна Яковенко, к внутреннему подвигу и настоящему преступлению. Елена мудрая и коварная женщина. Ей 38 лет, и она словно хищник борется за свою добычу, за деньги и любимого мужчину, задумав хитроумную комбинацию. Но конкурентки тоже не дремлют. Они моложе и не менее циничны.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». В прямом эфире с вами была Евгения Назарец, продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, после выпуска новостей, в 10 часов 7 минут слушайте повтор программы «Прессинг» на Радио Свобода. Ведущие программы «Прессинг» Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов подведут вместе с корреспондентами и экспертами спортивные итоги минувшей недели. «Прессинг» сегодня в 10 часов 7 минут на Радио Свобода. Я же вновь встречусь с вами в 12 часов московского времени в информационной программе «Свобода в полдень». Всего доброго!
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что есть возможности для мирного решения.
Я за расширение Европейского Союза на Балканах.
Сослуживцы пытались задержать его, однако беглец открыл огонь. Трое военнослужащих погибли на месте.
Есть террористические организации, которые выступают против Китая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560.